эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 декабря в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Депутаты парламента и представители НПО не могут договориться по вопросу защиты граждан от незаконного вмешательства в личную жизнь. Президент де-факто Республики Южная Осетия Леонид Тибилов в роли фаворита предвыборной гонки. Интрига в Цхинвали только начинается. Депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Цвинария рассказывает о сути соглашения между властями и оппозицией, комментирует ситуацию, сложившуюся после соглашения. Национальной регулирующей комиссией по энергетике и водоснабжению принято решение скорректировать тарифы на электроэнергию для коммерческих организаций страны. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в России день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи. Из-за землетрясения в Чили 20 тысяч домов остались без света. Джихадисты убили 30 жителей города Эль-Баб в Сирии. В России сегодня общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи, где в море рухнул военный Ту-154, летевший в Сирию. Власти предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту, в том числе 68 участников ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Первый борт с 10 телами погибших вылетел из Сочи в Москву. Министр транспорта Максим Соколов заявил, что основными версиями причин крушения самолета является техническая неисправность и ошибка пилота. Версия о теракте также рассматривается, но не входит в число приоритетных. Ранее Соколов сообщил, что на месте падения лайнера в Черном море с понедельника начинает работать акустический локатор. По данным Минобороны, к поисковой операции будут привлечены более 1000 военнослужащих. Также сообщается, что часть обломков самолета будут искать на территории Абхазии, поскольку их могло унести течение. Глава Росавиации и заместитель главы комиссии Александр Нерадько в воскресенье сообщил, что самолет типа Ту-154Б2, который разбился, в гражданской авиации не эксплуатируется, используется только военными. Министерство обороны России опровергает информацию о том, что несколько тел жертв крушения Ту-154 в Черном море были найдены в спасательных жилетах.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате сильного землетрясения на юге Чили более 20 тысяч зданий остались без электричества. Повреждены несколько автодорог и мост на острове Чилоэ. Около 5 тысяч человек выехали из прибрежных районов, однако сообщений о жертвах и сильных разрушениях нет. Сейчас власти Чили отменили поступившие ранее предупреждения об угрозе цунами и распоряжение о эвакуации. По уточненным данным, толчок магнитуды 7,6 произошел на глубине 35 километров под землей к юго-западу от города Пуэрто-Монт. Землетрясение ощущалось и по другую сторону Анд в городе Барилочи на юго-западе Аргентины. Представители турецких вооруженных сил сообщили, что по меньшей мере 30 гражданских лиц были убиты и многие получили ранения в воскресенье в результате нападения боевиков группировки «Исламское государство» в сирийском городе Эль-Баб. Боевики пытались помешать людям покинуть город. Об этом говорится в сообщении турецких военных, распространенном в понедельник. На протяжении нескольких недель сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими войсками, держат в окружении боевиков группировки «Исламское государство». государства. Операция под названием «Евфратский щит» была начата Турцией почти 4 месяца назад, чтобы оттеснить суннитских и курдских боевиков от сирийской границы и создать там зону безопасности для возвращения беженцев. Группа китайских военных кораблей во главе с авианосцем «Ляолин» вошла в Южно-Китайское море в понедельник после того, как прошла к югу от Тайваня. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня. Пекин называет свои военно-морские маневры обычными упражнениями. Министерство обороны Тайваня заявило, что авианосец «Ляолин» в сопровождении 5 судов рано утром в понедельник прошел к юго-востоку от острова Спаратли, который находится под контролем Тайваня, и направляется на юго-запад. Учение военно-морского флота КНР происходит на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем, который Пекин считает своей территорией. Напряжение усилилось после телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с президентом острова Цай Инвэйм, вызвавшего недовольство Пекина. Военно-морские силы самообороны Японии 25 декабря впервые зафиксировали выход китайского авианосца в открытые воды Тихого океана. За 2016 год в боях на востоке Украины погибли 211 бойцов украинской армии. Небоевые потери составили 256 человек, передает BBC. В ведомстве также сообщили, что украинские вооруженные силы потеряли в боях более 100 единиц вооружения и военной техники. В центре Москвы в машине найден мертвым Олег Яровинкин, руководитель аппарата главы Роснефти Игоря Сечина. Об этом сообщает телеканал «Лайф». Причины смерти Яровинкина пока неизвестны. Сотрудники Федеральной службы безопасности России проводят проверку.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Острые дебаты развернулись в юридическом комитете парламента Грузии перед Новым годом. Депутаты и представители неправительственного сектора собрались, чтобы выработать механизм контроля за действиями правоохранительных органов и защиты граждан от незаконного вмешательства в личную жизнь. Договориться пока не получилось. Владимир Унанянц с подробностями.
Передать контроль над так называемыми тайными записями независимому агентству. С такой инициативой выступили представители неправительственных организаций на встрече с депутатами грузинского парламента. Сегодняшние дебаты в юридическом комитете высшего законодательного органа получились жаркими. По словам директора Ассоциации молодых юристов Анны Нацвлишвили, модель, разработанная независимыми специалистами, предлагает лишить правоохранительные органы доступа к так называемым ключам, чтобы исключить факты злоупотребления в вопросах тайной прослушки граждан.
Это может стать гарантией того, что ключ не будет использоваться недобросовестно. Это должно быть независимое агентство, естественно, связанное с парламентом, однако не являющееся частью исполнительной власти. Это будет независимый институт, функцией которого будет контроль над ключом.
В правящей партии подобный подход восторга не вызвал. Более того, некоторые представители грузинской мечты инициативу о дополнительном контроле деятельности правоохранительных органов сочли дискредитацией государственных структур в ущерб безопасности страны. По словам председателя юридического комитета парламента Эки Беселия, права человека и безопасность государства должны быть сбалансированы.
Мы находимся на этапе исследования, знакомимся с лучшими практиками разных стран. Мы найдем наилучший баланс для того, чтобы личная жизнь человека была защищена, и в то же время был гарантирован другой важный аспект жизни нашего населения – безопасность.
Вопрос злоупотребления в вопросах слежки за гражданами получил особую актуальность в этом году, когда достоянием общественности стали многочисленные факты незаконной прослушки и видеозаписи интимной жизни известных политиков и общественных деятелей. На это указали и в администрации президента. Парламентский секретарь главы государства Анна Долидзе призвала подойти к вопросу с учетом всей негативной практики.
Мы начинаем работу над этим законопроектом не с чистого листа. У нас в Грузии весьма тяжелая история использования скрытого прослушивания как оружия политической травли и шантажа. Именно поэтому нужно разработать очень строгий подход.
Неправительственные организации намерены добиться того, чтобы парламент принял модель, разработанную независимыми специалистами до марта 2017 года. Правозащитники утверждают, новый закон должен обеспечивать защиту персональных данных при прослушивании, не давать возможность прослушивать кого-либо без санкции суда и полностью учитывать международные стандарты в области прав человека. По словам директора Института развития свободной информации Георгия Калдиашвили, независимый контроль – принципиальный вопрос.
Существующая модель не работает. У нас серьезные нарушения, и для нас важно, чтобы ключ не был в распоряжении правоохранительных структур. А самое главное – это создание отдельного агентства при парламенте, которое будет осуществлять надзор над прослушками. Инспектор защиты персональных данных осуществляет мониторинг прослушивания, но отдельно стоит вопрос прослушек в интернете и много других функций, которыми инспектор защиты персональных данных пока что не обладает. Мы хотим, чтобы это была отдельная служба с широкими полномочиями, и которая бы занималась не только мониторингом, но и санкционированием прослушиваний. Нам нужно справедливо и правильное урегулирование этого вопроса. Мы не против прослушивания, но этот процесс должен проходить в рамках закона.
Действующая модель, утверждает правозащитник, идет вразрез с Конституцией, а именно с 16 и 20 статьями основного закона страны, который гарантирует неприкосновенность личной жизни человека, его места деятельности, переписки и разговоров. А сегодня для правоохранителей то, что и кому человек пишет в социальных сетях, интернет-сервисах или говорит по телефону, открытая книга. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Нынешний президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов выступает в роли фаворита, остальные будто примиряются к роли неудачников, но все понимают, что интрига в Цхинвали только начинается. Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 9 апреля следующего года. Особенности разворачивающейся предвыборной кампании накануне Нового года исследовала Жанна Тарханова.
Планы баллотироваться на второй президентский срок озвучил президент Леонид Тибилов 25 ноября на встрече с юго-осетинской молодежью. Вслед за этим последовала череда заявлений политических партий и общественных организаций, единодушно поддерживающие планы Тибилова избраться на новый пятилетний президентский срок. Поддержку действующему президенту готовы оказать старейшая политическая партия Республики Коммунистическая, Новая Осетия во главе с экс-министром МИД Давидом Санакоевым, парламентская партия НХАС, непарламентская Родина, Юго-Осетинское отделение Всеосетинского движения Штырнхаш, Союз ветеранов Афганистана и Союз ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидается, что в поддержку действующего президента выступят молодежные проправительственные структуры, известные деятели искусства и культуры. Политолог и публицист Леонид Кочев говорит, что нынешний расклад политических сил не окончателен. По его мнению, поддержка вышеобозначенными общественно-политическими силами президента еще не обеспечивает его преимущества в избирательной кампании.
Отношение к президенту, к действующему президенту, народ выразил во время парламентских выборов, когда пропрезидентская партия НХАС чуть не чудом прошла в парламент. А ведь было ясно, каждому было ясно, что это пропрезидентская партия. И тем не менее народ прекрасно проголосовал за Бибилова, за его партию.
Есть ли у президента преимущество в лице вот этих политических партий?
Прямо противоположный эффект. Вот чем больше они будут за недействующего президента, тем больше идет отторжение народа.
Основной конкурент Леонида Тибилова, спикер парламента Анатолий Бибилов, выждав паузу, 9 декабря заявил о планах принять участие в президентских выборах. Официально кандидатом в президенты Южной Осетии он будет выдвинут на партийном съезде «Единой Осетии» 20 января, пока в поддержку спикера парламента не выступила ни одна политическая сила. Юго-осетинский политолог Роланд Келихсаев предлагает учитывать опыт парламентских выборов, когда считавший фаворитами партии с солидной финансовой поддержкой остались за бортом парламента и не смогли набрать 5% барьер, несмотря на то, что в их рядах насчитывалось по нескольку тысяч партийцев.
Это говорит о том, что лишь только руководство вот этих политических партий заявило свою, а рядовые граждане не остановились, что туда остаются при своем и будут голосовать так, как им позволяет своя совесть. Насчет того, что никто не поддержал Анатолия Бибилова, я могу сказать, что пока движения-то его не было, то есть заявление-то не является движением, вот когда уже официально будут зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии на всякие эти кандидаты, я так думаю, что будут и дети, которые поддержат Анатолия Бибилова. Я бы так не сказал, что за ними нет ни одной социалистической партии. Посмотрим. Я так думаю, что и он ведет переговоры с какими-то политическими силами.
По мнению моих собеседников, окончательный расклад политических сил сформируется после регистрации Центризбиркомом кандидатов в президенты. Воздерживаются пока от проявления политических симпатий остальные две парламентские партии – Народная партия и Единство народа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. После оппозиционного митинга в Сухуми и последовавшим за ним переговорным процессом на прошлой неделе было подписано соглашение между оппозицией и властями самопровозглашенной Республики Абхазия. Лидеры оппозиции удовлетворились 4 кандидатурами в Центризбиркоме, 2 в Конституционный суд и должностью генерального прокурора. Ситуация успокоилась, но обсуждение соглашения продолжается. Прокомментировать ситуацию в целом и рассказать о сути подписанного соглашения наш корреспондент Елена Заводская попросила депутата абхазского парламента Беслана Цвинария.
Беслан, на днях буквально было подписано соглашение, его подписал президент, спикер и лидеры оппозиции. Ваше отношение к этому соглашению?
На тот момент, наверное, это была единственная возможность снизить вот этот накал напряженности. С этой точки зрения я отношусь как бы позитивно, что мы смогли путем компромиссов, путем каких-то договоров не довести страну до абсурда.
Если можно, ваша оценка еще и как депутата парламента, потому что, насколько я понимаю, это соглашение, оно нарушает какие-то принятые законные процедуры.
Процедуры и законы оно нарушать не может, потому что все это можно уместить в рамки закона однозначно. Да. Причем я так полагаю, что для назначения генерального прокурора нужно будет предоставлять не одну кандидатуру им, блока оппозиционных сил, а несколько, чтобы была возможность у президента из нескольких избрать одного и представить уже парламент для утверждения. В парламенте тоже люди, извините, со своим мнением каждый, и кандидатура должна быть настолько выверенной, чтобы в парламенте тоже нашло поддержку. Что касается оценки, вы знаете как, Лена, но можно со стороны президента, исполнительной власти оценивать эту ситуацию. Для них это положительно, на мой взгляд, момент, в том смысле, что сумели, не выходя за рамки переговорного процесса, не применяя каких-то жестких других мер, решить вопрос со стороны, которая не совсем позитивно оценивает деятельность существующей власти. Что касается оппозиционной стороны, для них тоже, естественно, плюс, в том смысле, что они как бы ситуацию смогли выровнять. Ведь главное требование, которое было предъявлено ими, это была отставка президента. А потом поменялись требования. В этом смысле наверняка среди сторонников блока оппозиционных сил есть, которые недовольны этим решением. Поэтому получилось, что получение нескольких мест, там в разных органах власти кардинально может менять ситуацию. Так выглядит во всяком случае.
Беслан, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам вот данный прецедент опасным? Потому что завтра могут собраться еще 500 другая человек, группа, какая-то другая группа, третья, четвертая, и начать решать свои проблемы вот таким путем.
Тогда предметом переговора будет в том числе и вот тот вариант решения, который предлагали группа депутатов. Леня Чамагу это предлагал, Сергей Миронович предлагал, там, да, я в том числе. Я думаю, было бы правильно заострить тогда внимание именно вот на предложение, которое мы тогда предлагали. Изменения системные должны быть. Сейчас это временное такое решение, которое снизило градус. Не исключено на самом деле, что завтра другая какая-то группа соберется и опять может возникнуть напряжение. Чтобы вот этого всего избежать, у нас сегодня Конституция принята всенародно. Там есть определенный регламент, каким образом президент может уйти в отставку. Чтобы не выходить за рамки вот этой Конституции и вообще хотя бы моральное право иметь требовать отставки президента, должна быть поддержка определенного количества населения. Под этой поддержкой можно апеллировать в том случае, о котором я говорил. Изменить систему выборов в парламент, то есть сделать выборы в парламент по смешанной системе, по пропорциональной и мажоритарной. Пропорциональная система будет предполагать, что народ будет определять, и вот та партия, которая будет партией большинства, она вправе тогда требовать рассматривать вопрос отставки президента, импичмента президента. Но в этом случае и у президента тогда должно быть право роспуска парламента.
А каким образом, скажем, этот механизм позволит избежать того, что выйдет на площадь какая-то группа людей и начнет требовать отставки президента, должностей в правительстве и так далее?
Ключевое слово было «право» от имени народа такие вопросы поднимать. И это право надо иметь. Это право надо завоевать, заслужить. Ты со своей программой, если выходишь, обращаешься к населению, тебя население поддерживает, вот тогда ты вправе от их имени такие вещи заявлять. В противном случае это просто, извините, нарушение Конституции, это угроза существования конституционного строя и так далее, и так далее. Уже надо к этим вещам таким образом относиться. И предпринимать уже соответствующие меры для исключения таких вариантов.
Уже больше года мы вот эту эскалацию наблюдаем.
Да.
С вашей точки зрения, требования оппозиции об отставке президента, они вообще были законными? Вы слышали внятно от них какие-то причины веские, законы, по которым президент должен уйти?
Нет. Таких оснований для того, чтобы можно было говорить об отставке президента, у них не было. Потому что основания для отставки президента прописаны в Конституции. Если мы собираемся строить государство, то мы должны жить и действовать в соответствии с теми законами, которые приняты были всенародно, Лена. И в этой Конституции прописаны возможные причины отставки президента. Ну, ни одна из тех прописанных возможных там, она не присутствовала в их требованиях. Блок оппозиционных сил предполагал, что большинство населения поддерживает их. И они надеялись на то, что много людей туда может прийти. Но жизнь показала совершенно другое. Я так думаю, что наше население совершенно не устраивает конфронтация, совершенно им не интересно, чтобы в стране был кризис, эскалация напряженности, а тем более какие-то междоусобные разборки. Я, знаете, как оцениваю позицию населения? Они и не власть не поддержали, и оппозицию не поддержали. То есть они продемонстрировали, что это им не интересно, они этого не хотят.
Вас не смутило в подписанном соглашении, что его подписали люди, которые вообще к митингу, который выдвинул эти требования, никакого отношения не имели? То есть переговорщиками, мы знаем, были Миша Логу, Саид Таркил и Тимур Хижба, а подписали Нукзара Шуба, Алхас Квициния и Аслан Бжания.
Мне тоже это непонятно, когда я услышал, что подписали именно такие люди. Ну, представителям блока оппозиционных сил с самого начала переговорного процесса и до конца участвовал Бжания Аслан. Я думал, что достаточно было бы одной его подписи.
А какие гарантии у парламента, что вот те люди, которые участвовали в переговорах, они удовлетворены и не будут выдвигать снова каких-то своих требований?
Ну, кто может такие гарантии дать? Я думаю, даже сами руководители блока оппозиционных сил таких гарантий, наверное, не смогут дать. Во всяком случае, ощущение того, что все стремились прийти к компромиссу, оно ощущалось. И я не думаю, что сейчас появятся силы, у которых будет вообще желание опять накалять обстановку. Не думаю. В этом смысле парламент будет выступать гарантом, чтобы это соглашение не осталось на бумаге, оно работало. Потом все, что сегодня происходит и стало возможным, на мой взгляд, это связано с тем, что мы разучились, мне кажется, разучились с момента окончания нашей войны давать адекватные оценки тем или иным действиям. Если человек что-то делает позитивное, хорошее, я считаю, это надо обязательно поощрить, поддержать. Но если человек приступает к закону, нарушает нормы общественного порядка, принятого, то надо этого человека, я думаю, обязательно наказать. А если, ну, как бы не совсем такой выходящий из рук вон поступок, ну, хотя бы его порицать. А мы, к сожалению, от этого сегодня ушли. И сегодня вот возможным становится любое действие и без оценки, по большому счету. Вот я, например, считаю, что и этому событию надо давать оценку.
Ставили ли вы в парламенте вопрос о том, что необходимо дать оценку произошедшему? Потому что вот мы, журналисты, пытались и обращались ко многим и просили эту оценку дать. Но никто
не взял ответственность.
Никто не хочет это делать.
Я с самого начала считал и об этом заявлял моим коллегам. Именно от нас. И население ждало, что мы определим тот алгоритм действий, который позволит уйти от таких вот проблем. И я думаю, что в этом смысле вот мы не смогли выразить единое мнение со стороны парламента, вот этой линии, обозначенной четко, вот этого алгоритма не существовало.
Почему не поддержали?
К сожалению, некоторых депутатов я здесь в стенах парламента не увидел, когда вот эти события происходили.
Парламент проголосовал за четверых представителей оппозиции в Центральную избирательную комиссию. И в том числе там был такой Почалия, он бывший сотрудник СГБ, который участвовал в избиении гражданина там на улице. Это было в 2015 году, было возбуждено уголовное дело. Дело закрыли, потому что избитый ими человек отказался оставлять заявление. Видео было распространено в интернете, и мы все прекрасно видели, как несколько человек избивают там битами, палками этого Герхеля. И в их числе был Астамур Почалия. И мне интересно, вот как вы относитесь к тому, что такой человек теперь будет у нас работать в ЦИКе, и почему ни один из депутатов не задал ни одного вопроса по кандидатуре данной?
Я, собственно говоря, из всех представленных кандидатов его только и не знал. Остальных я всех знаю. Для меня это была темная лошадка, но, собственно говоря, когда речь идет о блоке каких-то неких сил, это объединение нескольких партий. И они представляют кандидатуры, и в определенной степени доверия к ним должна быть. И я был убежден в том, что они представили лучших из лучших.
Беслан, скажите, пожалуйста, вот как вы сейчас оцениваете тот факт, что вот человек с такой репутацией прошел в состав Центральной избирательной комиссии?
Ну, очень нехорошо, что так произошло. Это вот из той же области, о которой я говорю, что мы перестали давать адекватные оценки тем или иным действиям. Оценка дана не была, человека не наказали, уже и решение приняли, проголосовали за него уже. Если бы я знал бы до этого, что такие факты имели место, я тогда, может быть, что-то и сказал бы тогда. Но я знаю.
Почему парламент, вот вы голосуете за людей, почему вы их не приглашаете, не беседуете, не читаете их биографии? Вообще это нормально?
По остальным кандидатурам они все работают в ЦИКе, все их знают прекрасно, кроме меня.
Это был депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Свинария. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Кому и как вспоминается день 26 декабря 1991 года, дата окончательного распада СССР. Чем запомнился жителям Тбилиси уходящий 2016 год? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
У правящей партии в парламенте Грузии будет 5 фракций. До сегодняшнего дня у парламентского большинства было 2 фракции – «Грузинская мечта» и «Грузинская мечта промышленники», информируют новости Грузии. Комитет по процедурным вопросам и правилам сегодня единогласно поддержал вопрос создания в парламенте сразу 3 фракций в составе большинства – «Грузинская мечта консерваторы», «Грузинская мечта социал-демократы», «Грузинская мечта для развития регионов». Также 2 фракции у парламентского меньшинства, представленного бывшей партией власти «Единое нацдвижение», «Национальное движение» и «Национальное движение за продвижение Грузии». Еще одну фракцию создали депутаты от представленного в парламенте 6 депутатами оппозиционного объединения «Альянс патриотов». По обвинению в мошенничестве в Грузии задержаны сотрудники Агентства социального обслуживания, Министерства труда, здравоохранения и соцзащиты. Об этом сообщает Следственная служба Минфина. Следствие утверждает, что обвиняемые присвоили пенсии 29 скончавшихся и проживающих за рубежом пенсионеров, сообщает агентство «Новости Грузия». Задержанные сотрудники агентства составили на свое имя фальшивое письмо, якобы от имени проживающих за границей пенсионеров, с просьбой восстановить им выдачу пенсий. Затем они удовлетворили эту просьбу и стали начислять пенсии 8 поручителям несуществующих пенсионеров. В итоге, после обналичивания в банке, мошенники получили около 116 тысяч лари, более 42 тысяч долларов. Следствие работает над выявлением и других лиц, причастных к преступлению. Решение об отмене виз для граждан Грузии со стороны Российской Федерации не требует никаких конкретных действий со стороны грузинских властей, заявил глава грузинского МИДа Михаил Джиналидзе, выступая в парламенте. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе во время ежегодной большой пресс-конференции не исключил отмену визового режима для граждан Грузии. «Мы упразднили визовый режим для граждан России, и с нашей стороны нет никаких ограничений». Нет никаких предусловий для того, чтобы Российская Федерация приняла это решение. Они могут свободно и односторонне принять это решение. Если они примут решение, мы поприветствуем этот факт, но это не требует никаких усилий со стороны Грузии, никаких конкретных действий или реагирования, заявил Джиналидзе на заседании Комитета по внешним связям. В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако грузинские граждане должны получать визу для визита в Россию, сообщает портал «Грузия онлайн». Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, на которых распространяется упрощенный порядок пересечения де-факто границы, должны заменить свои пропуски до конца года, информирует Юго-Осетинское КГБ.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На сегодняшнем заседании Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии было принято решение о корректировке тарифов на электроэнергию для коммерческих организаций страны. При этом потребительский тариф для населения останется без изменений. По прогнозам специалистов, повышение тарифов не окажет существенного влияния на себестоимость продукции грузинских производителей. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Рассмотрение заявок двух операторов состоялось сегодня на публичном заседании регулирующей комиссии. В результате было принято несколько решений. В частности, потребительский тариф для компании «Энергопро», обслуживающей регионы Грузии за исключением Тбилиси и Кахетии, не претерпел изменений. Сравнительно увеличен энерготариф для крупных коммерческих фирм, потребляющих электроэнергию среднего напряжения, на 0,77 тетри. Что касается столицы Грузии, которая входит в зону обслуживания Теласи, то для юридических лиц, потребляющих электроэнергию среднего напряжения, тариф увеличился на 0,04 тетри, а для потребителей высокой энергии на 0,52 тетри. Все изменения указаны с учетом НДС. Представители компании «Энергопро» остались недовольны решением комиссии, так как рассчитывали на более значительный рост тарифов для коммерческого сектора. Это стало ясно из слов председателя комиссии Ирины Милорава, которая, говоря об итогах заседания, затронула и компанию «Энергопро». По словам Милорава, оператор не осуществил запланированный объем инвестиций в сектор – поэтому его недовольство нельзя назвать обоснованным.
Потребительский тариф остается без изменений, так как компания не осуществила инвестиционных проектов, оговоренных заранее. На 2016-17 года компания представила заявку на осуществление инвестиций в размере 81 миллиона лари. Подобного объема «Энергопро» не осуществляла на протяжении последних 6 лет.
Заявила глава комиссии. По информации эксперта Андрея Гвидиани, который присутствовал на заседании регулятора, радикального пересмотра не произошло из-за увеличения удельного веса дешевой энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями. Именно по этой причине девальвация лари не оказала существенного влияния на тарифы.
Это не является тем фактором, который вынудит фирмы пересмотреть политику ценообразования. Это настолько мизерное повышение, что не думаю, что у кого-то из предпринимателей возникнет чувство протеста.
Федерация местных производителей объединяет 153 компании и 7 ассоциаций бизнеса. Ее председатель Леван Силагава также не считает, что рост тарифов угрожает ростом цен.
Мы считаем увеличение тарифа незначительным и не думаем, что это как-то скажется на себестоимости производимой продукции. К примеру, для предприятия, работающего на напряжении свыше 6 тысяч вольт, ежемесячный прирост может составить порядка 400 лари. Поэтому, повторюсь, я не считаю, что это даст кому-то повод к увеличению цен.
В свою очередь, старший исследователь Международной экономической школы Тбилисского госуниверситета Леван Павлябишвили полагает, что рост тарифов все же может оказаться чувствительным для самых крупных предприятий.
Рост тарифов для энергопотребляющего сектора, разумеется, приведет к росту издержек. В этом плане особо следует отметить гигантские производства, к примеру, Чатурский горно-обогатительный комбинат, который потребляет огромное количество электроэнергии. Это приведет к снижению конкурентоспособности предприятия, работающего в основном на экспорт.
Срок действия тарифов – 1 год, с 1 января по 31 декабря, и они не подлежат пересмотру в течение этого периода. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Жители Ахалгори написали письмо властям. В обращении к президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Леониду Тибилову критикуется заявление гражданской активистки Тамары Меарашвили о целесообразности строительства памятника жертвам грузинской агрессии в районном центре. Информация об этом коллективном письме была опубликована на официальном информационном портале Республика Южная Осетия в статье «Чтобы помнили» с упреками в адрес Тамары Меарашвили и нашей радиостанции. На эти упреки решил ответить автор материала Мурат Гукимухов.
Гневная реакция на материал «Памятник неуместности» зрела довольно долго, если учесть, что материал был опубликован 30 ноября. Ну да бог с ним. Я не смог дозвониться до Тамары, чтобы узнать ее мнение по этому поводу. Наверное, это даже к лучшему. Что ж, я, как автор материала, имею право заступиться и за свою статью, и за своего респондента. Во-первых, не так грубо и категорично высказывалась Тамара Мирокашвили о целесообразности строительства в Ленингоре памятника жертвам грузино-осетинского конфликта. Это были скорее сомнения человека, равнодушного к тому, что происходит в районе, нежели чем какие-то категоричные оценки. Просто, увы, не каждый понимает разницу. Что ж, я еще раз напомню, о чем говорила Тамара. Цитирую с сокращениями. Не хочу быть неверно понятой, не хочу, чтобы ответ был воспринят как отрицание фактов новейшей истории и прозвучал как кощунство по отношению к жертвам войны. Совсем нет. Но ленингорские грузины и осетины в большинстве своем говорят, что ставить этот памятник именно здесь и сейчас не лучшая идея. Местные люди жили в стороне от этой войны и не чувствуют вины друг перед другом. Да, они вместе пережили трудные времена, натерпелись и от бандитов, и от властей. Теперь они хотят, чтобы пережитое ими вместе не стало вдруг чем-то их разделяющим. Относятся к этому трепетно, поэтому любой намек на разделение, образно говоря, на хороших и плохих, здесь воспринимается болезненно, как нечто ненужное, вредное. В этом и состоит патриотизм местных людей. В этом и опасения по поводу памятника. Он как бы делит их на агрессоров и их жертв. Конец цитаты. Непонятно, на что здесь подкинулись ленингорские патриоты, чего такого страшного, непотребного они усмотрели в этих словах. В 2012 году во время парламентских выборов в Грузии в Ленингорском районе работала съемочная группа 9 канала телекомпании Безина Иванишвили. Журналисты снимали фильм как раз об осетинских погромах, которые устраивали местные криминальные группировки под лозунгами гомсохурдистов. Но тогда все как в рот воды набрали. С журналистами наотрез отказывались общаться даже с жертвой этих погромов. Почему, понятно. Организаторы погромов были еще в силе, могли наказать, причем по обе стороны от осетино-грузинской границы. Единственным человеком в Ленингоре, который пошел на общение с прессой, была Тамара. Она рассказала историю изгнания жителей осетинского села Сапершети, у которых банда гомсохурдистов отняла все – и дома, и мебель, деньги, скот, даже сыр и масло. Как мне рассказывала Тамара, она тоже боялась и за себя, и за домашних, поэтому попросила журналистов скрыть ее лицо. И оказалась права. Потом в районе наводили справки, мол, кто посмел общаться с прессой. Вот где тогда были подписанты этого гневного обращения к президенту? Почему бы им тогда не подать свой голос? Почему бы, например, им не возмутиться во всеуслышание, когда один из непосредственных участников погрома осетинского села Сапершети был назначен на руководящую должность в Ленингорском районе? Я не хочу называть ни главу района, при котором он был правой рукой, ни фамилию участника погрома. Кому интересно, пусть свяжется с любым из подписантов этого письма. Впрочем, как знают и сотрудников грузинской контрразведки, полиции, которые сегодня работают в администрации Ленингорского района. То есть все знали и помалкивали, а тут вдруг прорвало. С чего бы это? Не иначе по указке сверху. Как мне кажется, скорее всего, после серии критических выступлений Тамары Мирокашвили против главы района Алексея Босикова. Тем более, что никто не против этого памятника. Посыл статьи был совершенно в другом. Если раскачивать тему конфликта, тогда придется расставлять все точки над «и». Придется разбираться в поступках людей во время конфликта. Все понимают, что это были поступки слабых людей, которые пытались приспособиться к тяжелой жизни. В отличие, например, от Схинвала, где такие пункты в биографии просто не прощают. А в Ленингоре людям, по сути, предложили начать жизнь с чистого листа. Это, конечно, правильно, и этой возможностью надо дорожить. Вот, собственно, о чем и говорила Тамара Мирокашвили. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламентские выборы, продвижение Грузии в процессе либерализации визового режима с Евросоюзом, падение курса национальной валюты. Жители Тбилиси поделились с корреспондентом «Эхо Кавказа» Серго Брегвадзе своими мнениями о том, какие события они считают самыми знаковыми для страны в уходящем году.
Что было самым важным для Грузии в 2016 году?
Произошло только плохое. Во-первых, мы избрали конституционное большинство. Раньше наши власти мне казались самыми приемлемыми. Я голосовал за них в 2012 году. Радовался их победе. А что они дали нам взамен? Все, кто сидит в правительстве, поучают нас, говорят, как жить.
Улучшилась ли жизнь в социальном плане?
Улучшилась? Пенсии никто не прибавляет, ничего другого не делается в этом направлении. Цены на все растут. Раньше бензин стоил 1 лари 35 тетри, а теперь 1 лари 70 тетри. Что будет с 1 января, вовсе никто не знает. Самое важное событие, я думаю, это прогресс Грузии в вопросе либерализации визового режима с Европой. Что же касается негативных явлений, то стоит, наверное, отметить падение курса лари.
Ничего позитивного в этой стране и не произойдет до тех пор, пока у власти будут эти люди. Они работают лишь на себя, а народе никто и не думает. Это, можно сказать, отдельная нация, которую никто и ничего не интересует.
В парламенте появилось конституционное большинство в лице грузинской мечты. Посмотрим, насколько это хорошо для Грузии. Они планируют внести много изменений в конституцию. Пока рано говорить о том, насколько это хорошо. В будущем все увидим.
То есть в этом году ничего примечательного не произошло?
В этом году я сдал единый национальный экзамен, и это и было для меня главным событием. А в общем, даже и не знаю, что еще вспомнить. Не особо слежу за событиями.
В экономике происходит что-то страшное, и это я бы не назвала событием. Народ практически уничтожили, разорили. А у главного нашего министра, отвечающего за экономику, и вовсе не было мозгов. В общем, то, что происходило в стране в этом году, сначала вызывало улыбку, а затем и слезы.
А позитивного в этом году ничего не произошло?
Позитивного ничего абсолютно не произошло. О каком позитиве можно говорить, когда выборы были сфальсифицированы на 300%? Тысячи семей живут на улицах без дома и пропитания. Как вообще можно в такой ситуации говорить о чем-то позитивном?
Наверное, стоит отметить выборы, хотя я и не считаю, что они что-либо изменили в Грузии. Процессы в стране проходят так же, как и раньше. Курс лари стабильно понижается, как и в прошлом году. Среди позитивных событий я бы отметил прогресс в вопросе визовой либерализации для Грузии. Лично я обязательно воспользуюсь возможностью побывать в Европе без визы. Ничего особенного я не могу припомнить. Прошли выборы, и народ якобы проголосовал за стабильность. Этот выбор показал, что наши граждане боятся перемен. Именно поэтому 2016 был обычным очередным годом. Мне часто встречаются афиши, расклеенные по городу, на которых написано «Очередной концерт». Это самое плохое слово для какого-либо события. Таким очередным и был 2016 год.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Четверть века назад, 26 декабря 1991 года, над Московским Кремлем был спущен государственный флаг СССР, и этот день считается датой окончательного распада страны. С тех пор одни ее жители вспоминают случившееся 25 лет назад как геополитическую катастрофу, а другие как день обретения или восстановления независимости своих государств. На эту тему рассуждает сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
О дне окончательного распада Советского Союза нет единого мнения. Все, однако, сходятся в том, что это произошло в декабре 1991-го. Мне думается, что окончательная точка была поставлена 26 декабря, когда состоялось последнее заседание Совета Республик Верхней Палаты Верховного Совета СССР, объявившее, что Союз СССР, как государство и субъект международного права прекращает существование. Все 25 прошедших лет, прежде всего в российском обществе, не утихают споры между теми, кто считает, что Союз рухнул закономерно под тяжестью собственных проблем, и теми, кто убежден, что он прекратил существование в результате заговора внешних врагов и пятой колонны. Вторые в последние годы взяли явный верх, благодаря чему, как мне кажется, слово «распад» оказалось тут почти полностью вытеснено словом «развал», что подразумевает некое насильственное действие, а не естественный процесс. Несколько недель назад увидел в интернете любопытную подборку высказываний, в которых вперемешку представлены оба подхода. Приведу их часть. «Советский Союз рухнул вследствие экономического банкротства» — Николай Сванидзе. Конец цитаты. «Советский Союз развалился, потому что это было неэффективное государство с отсталой экономикой» — Николай Усков. «Советский Союз, безусловно, никакой холодной войны не проиграл, а это был самороспуск. Ровно этим занялись в Беловежской пуще российское, украинское, белорусское начальство, все остальные присоединились». Евгений Сатановский. «Я уверен, не было необходимости в развале такой страны». Игорь Волгин. «Все произошедшее с Советским Союзом не трагедия и не катастрофа, а закономерность, либеральное мнение». Конец цитаты. С последней, самой краткой и обобщенной версией я совершенно согласен, хотя и чувствую, что сформулировавший ее автор подборки категорически против нее, потому и заклеймил это мнение ругательным для него словом «либеральное». А по мне, эта закономерность – очевиднейшая истина, и помешать ее пониманию может только одно, но очень распространенное среди людей качество – неспособность абстрагироваться от субъективных эгоцентрических ощущений и увидеть себя и общность своих единомышленников в контексте мировой истории и всего человеческого сообщества, как бы со стороны. Вот уже несколько лет в Рунете гуляет анкета с примерно таким вопросом: кто виноват в катастрофе, которая постигла нашу общую родину в декабре 1991 года? Конец цитаты. Сама постановка вопроса, изначально навязывающая свой подход к ситуации, настолько вывела меня из себя, что решил тоже откликнуться, хотя у меня нет привычки встревать во все эти интернет-дискуссии, и написал: а о какой катастрофе идет речь? Распад СССР? А кто тогда виноват в распаде Австро-Венгрии, Британской, Французской империи, а когда-то и Римской? Конец цитаты. Самое, мне кажется, главное – существование одних народов под властью других также неестественно и противно моральным принципам, как и рабовладельческий строй крепостничества. На определенном этапе развития человеческой цивилизации все это считалось приемлемым, но затем человечество созрело для осознания этих принципов. И с начала 20 века начался неостановимый процесс распада больших и малых империй. Судьбе было угодно, что в декабре 1991 года я больше недели находился в Москве и тесно на дружеских началах общался с сотрудниками редакции журнала «Огонек». Да, того самого, который представители патриотических сил считают одним из виновников развала великой страны, рассадником «дерьмократии» в кавычках. Так вот, отчетливо помню то, удивившее меня уныние, которое охватило моих старших друзей после того, как пришла весть из Беловежской пущи, и стало понятно, что СССР уже не будет. Что ж тогда удивляться тем фантомным болям, которые сейчас испытывают многие представители российского общества? При этом многие из них искренне не могут понять чувства и мыслей, скажем, жителей Армении, которые при всей благодарности за сделанное Россией за последние века для армян, также искренне не могут представить себе, почему они, чьи предки имели государство еще более 2000 лет назад и тогда же сражались с римскими легионами, должны быть в составе какого-то другого государства. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Предновогодние хлопоты в Грузии в самом разгаре. Наступление нового календарного года в ночь с 31 декабря на 1 января отмечают здесь особым праздничным застольем и мероприятиями. Наш тбилисский корреспондент Зия Парисишвили поинтересовалась, как проживающие в Грузии представители разных этнических групп отмечают наступление нового года.
Проживающая в Тбилиси семья Сандлеров традиционно еврейский Новый год Рош Хашана отмечает в сентябре, но и 31 декабря не обходится без праздничных застолий. Последние годы этот день становится особенно радостным, потому что из США приезжает уехавший на учебу сын, говорит Михаил Сандлер.
Приезжает мой сын Марк. Все вместе собираемся 31 декабря. Обычно готовим сациви, бажи, курицу. Обычно гости приходят 1 января. Елку украшаем где-то 30 или 31. Покупаем новые украшения для елки, а также подарки и кладем под новогоднюю елку.
Обычно подарками занимается супруга, продолжает Михаил. Но у него тоже немаловажная кулинарная миссия. Если в грузинских семьях принято, чтобы отец готовил гузинаки, то он готовит паштет по рецепту матери. Может быть, и вам пригодится, делится Михаил Сандлер.
Понадобится килограмм говяжьей печени, 500-600 граммов сливочного масла, 2 моркови, 4 яйца, лавровый лист и зерна черного перца. Все это вместе варится, нужно поменять воду. А когда сварится, нужно дважды пропустить через мясорубку, добавить масло и соли, взбить миксером.
Своим фирменным рецептом сладкого плова делится Наиля Гуджаева. Плов – неотъемлемая часть праздничного стола, когда азербайджанцы отмечают мусульманский Новый год весной, Новрус-Байрам. Но это сладкое блюдо украшает 31 декабря и накрытый в их семье праздничный стол.
Сначала варим рис, потом из крупного изюма приготавливаем сироп, шарбат, и смешиваем с рисом. Важно, чтобы рис был белоснежным, чтобы красиво смотрелось. По желанию можно добавить и морковь.
И все это, конечно же, украшает азербайджанская музыка, продолжает Наили.
Мы украшаем елку, в 12 часов пускаем фейерверки, а дедушка включает свои любимые мугамы или какую-нибудь танцевальную музыку, и вся семья танцует.
А вот на осетинском новогоднем столе обязательно должны быть три пирога, хабижан и шашлык физонок, рассказывает Зарина Гикулаева. Вся семья должна быть в сборе. Есть еще одна традиция у осетин. В первую среду Нового года отмечают бинатыхцев, день ангела-хранителя очага, и накрывают стол.
Раньше забивали к этому дню козу, сейчас в основном петуха. Его едят только члены семьи. И даже дочь, если она замужем и пришла в гости, тоже не имеет права отведать это блюдо.
Армянский коньяк суджух, басторма, долма наряду с сациви и козинаки красуются на новогоднем столе у жительницы Тбилиси Греты Арутиновой. Она хочет поздравить с наступающим на родном армянском.
Это значит, уважаемые сограждане, поздравления с Новым годом и Рождеством. Мы отмечаем, как все в Грузии, у нас тоже Меквлеоба. Слушаем Равл Жамиер и поздравления президента. И все такое.
Это ведь обычный праздник, не религиозный, который мы отмечаем испокон веков, говорит Ада Кутелия, жительница Батуми, глава Союза абхазских женщин АМРА.
И праздник радостный, хороший, такой же, как и у всех. Все наряжаем елку, все поздравляем друг друга, стараемся собираться семьями, стараемся собираться там, где находятся старшие. Мы отмечаем, допустим, тем, что готовим традиционную, стараемся готовить традиционную абхазскую кухню. Это мамалыга, это сулугуни сыр, копченый сыр. Очень часто мы делаем именно к празднику более или менее вот, трудоемкое, когда готовят мгочака.
Это мясное блюдо с аджикой, кинзой и с маслом. Очень вкусно с мамалыгой. Переходит на грузинский Ада Кутелия.
К Рождеству в каждой абхазской семье режут петуха. Вот только внук мне сейчас говорит, что в этом году нельзя резать петуха. О новогодних традициях, проживающих в Грузии понтийских греков, рассказывает Диана Анфимиади. Она помнит, как в детстве в греческих селах в Цалкинском районе в ночь на Новый год переодетые в масках сельчане устраивали шествия, ходили по домам и собирали сладости. Диана старается следовать одной традиции – печь новогодный хлеб.
В моей грузино-греческой семье мы, естественно, готовим много грузинских блюд, а для понтийских греков особое значение имеет хлеб. Очень воздушный, необычный, с плетениями и изображением креста. Это всегда пекли у нас на Новый год. Мы мало времени уделяем застолью. Отведаем блюдо, а потом один заводила начинает танцевать, и все подключаются. Не имеет значения, умеет человек танцевать или нет. Понтийские греки любят очень шумное веселье.
Диана с нетерпением ждет, когда подрастут ее маленькие дети, чтобы вместе с ними устроить свой семейный хоровод. Маленький, но шумный и веселый.
Это был материал нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.